Карета замедлила ход. Лошади шагом пробирались по дороге, которая состояла из сплошных рытвин да колдобин. Каждая была опасной ловушкой для колеса, спрятанной во мраке под нетронутым снегом. Ваймс удовлетворенно кивнул сам себе, заметив в глубине ущелья огоньки, мерцающие вдоль дороги, всего в нескольких милях впереди. По обе стороны ущелья оползни образовали насыпи, вниз по которым стекали лесные заросли. Он тихо спрыгнул позади кареты и исчез в темноте. Передняя карета остановилась перед большим деревом, упавшим поперек дороги. Послышалась какая-то возня, а потом кучер опрометью скатился в грязь и, что есть духу, бросился обратно по дороге, прочь из ущелья. Из-за деревьев возникли какие-то фигуры. Одна из них приблизилась к дверце первой кареты и взялась за ручку. На миг мир затаил дыхание. Незнакомцы, видимо, почувствовали это, потому что фигура у двери уже отпрыгивала в сторону, когда послышался щелчок, и вся дверь вместе с рамой вылетела в облаке щепок и осколков. Ваймс однажды заметил, что во время перестрелки только идиот встанет перед троллем, держащим в руках арбалет весом в 2000 фунтов. Нет, преисподняя не разверзлась, это был всего лишь детрит. Но с расстояния в несколько футов разницу уловить трудно. Другая фигура подобралась к дверце второй кареты как раз перед тем, как Ваймс выстрелил из темноты, и стрела впилась разбойнику в плечо со смачным мясницким звуком. Иниго вынырнул из окна кареты, покатился по земле с ловкостью, приобретенной явно не на кабинетной работе. Выпрямился во весь рост перед другим разбойником и ударил его по горлу ребром ладони. Ваймсу был известен этот фокус и прежде. Обычно он только злил противника. Иногда его удавалось обездвижить. Но он ни разу не видел, чтобы при этом голова отделялась от туловища.
«Всем стоять!»
Сибиллу вытолкнули из кареты. За ней следом вылез мужчина. Он держал взведенный арбалет.
«Твоя светлость, Ваймс!» — крикнул он.
Слово запрыгало по ущелью туда-сюда, отражаясь от склонов.
«Я знаю. Ты здесь, твоя светлость, Ваймс, а у меня твоя леди. И нас тут много. Выходи, твоя светлость, Ваймс!»
Хлопья снега шипели в огне костра. В воздухе послышался шепот, а затем еще один смачный звук стали, пронзающий плоть. Одна из фигур в капюшонах корчилась в грязи, схватившись за раненую ляжку. Иниго медленно поднялся на ноги. Человек с арбалетом, казалось, этого не заметил.
«Это как в шахматах, твоя светлость, Ваймс. У нас безоружный тролль и гном, и я взял королеву. И если ты выстрелишь в меня, как думаешь, будет у меня время, чтобы первым спустить тетиву?»
Отблески костра играли на скрюченных деревьях, окаймлявших дорогу. Прошло несколько секунд. А затем послышался громкий звук падающего арбалета, брошенного Ваймсом в световой круг.
«Очень хорошо, твоя светлость, Ваймс. А теперь выходи сам, будь так любезен».
Иниго различил фигуру с поднятыми руками, показавшуюся на краю освещенного участка.
«Сибилла, как ты?» — произнес Ваймс.
«Замерзла немного. Ты не ранена?»
«Нет, Сэм».
«Держи руки так, чтобы я их видел, твоя светлость, Ваймс».
«Ты обещаешь отпустить ее?» — спросил Ваймс.
Пламя вспыхнуло у лица Ваймса. Яркая лужица во мраке, когда он прикурил сигару.
«Ну-ну, твоя светлость, Ваймс, с чего бы мне это делать? Я уверен, что Ангмарпорг хорошо за вас заплатит».
«А, я так и думал», — сказал Ваймс.
Он погасил спичку, кончик сигары вспыхнул на мгновение.
«Сибилла, да, Сэм, пригнись».
Прошла секунда, заполненная лишь прерывистым дыханием, а потом леди Сибилла нырнула вперед, а рука Ваймса замахнулась по дуге из-за спины. Раздался шелестящий звук, и голова разбойника откинулась назад. Иниго в прыжке подхватил арбалет, выпавший из его рук, перекатился, вскочил на ноги и выстрелил. Еще одна фигура покачнулась и рухнула. Ваймс слышал шум чуть поодаль, когда подхватил Сибиллу и подсадил в карету. Иниго исчез, но Ваймс понял, что голос, вскрикнувший во мраке, принадлежал не ему. А потом только шипение снега в костре.
«Я думаю, они ушли, сэр», — послышался голос Нюни.
«И нам надо убираться поскорее. Детрит,
сэр,
Ты как?
Ощучиваю себя очень тактично, сэр.
Ну-ка вы двое садитесь на козлы в ту карету, я сяду в эту, и прочь отсюда, чтобы духа нашего тут не было, понятно?
Где мистер Ситник? — спросила Сибилла.
Из лесу донесся еще один вопль. Забудь о нем.
Но он ведь забудь.
Снегопад усиливался, пока они взбирались на перевал. Густой снег налипал на колеса, и все, что мог увидеть Ваймс, — темные очертания лошадей на белизне. Потом облака ненадолго разомкнулись, и он пожалел об этом, потому что мрак по левую сторону оказался не скалой, а отвесной пропастью. На вершине перевала в густеющем снегу мерцали огни постоялого двора. Туда Ваймс и направил карету.
— Детрит.
— Сэр.
— Я прикрою тылы. А ты убедись, что в доме все в порядке.
Тролль спрыгнул, заряжая свежую вязанку в мирострел. Ваймс как раз вовремя это заметил.
— Просто постучись, сержант.
— Как скажете, сэр.
Тролль постучался и вошел. Шум внутри внезапно стих. Ваймс услышал приглушенное дверью сообщение.
— Герцог Ангский изволят прибыть. У кого-то есть возражения? Только скажите.
А на заднем плане тихий поющий звук, который издает обычно натянутая тетива мирострела. Ваймс помог Сибилле выбраться из кареты.
— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил он жену. Она слабо улыбнулась. — Думаю, это платье придется пустить на тряпки, — сказала она и улыбнулась чуть увереннее, увидев выражение его лица.
— Я знала, что ты справишься с чем угодно, Сэм. Когда ты двигаешься и говоришь медленно, будто сдерживаешься, это означает, что случится что-то действительно ужасное. Я не испугалась.
— Правда? А я испугался до усра... до икоты.
— А что с мистером Ситником? Я помню, как он копался в своем футляре и бронился.
— Подозреваю, что Иниго Ситник цел и невредим, — мрачно сказал Ваймс. В отличие от тех, кто его окружает.
В главной комнате постоялого двора царила тишина. Мужчина и женщина, предположительно, владелец и его жена, застыли за стойкой, будто кол проглотив. С десяток постояльцев выстроились вдоль стен с поднятыми руками. Пиво расплескалось из нескольких опрокинутых кружек.
— Все тихо и мирно, — сказал Детрит, развернувшись кругом.
Ваймс почувствовал, что все взгляды прикованы к нему. Он опустил глаза. Рубаха на нем была разорвана, вся одежда заляпана кровью, тающий снег стекал с него буроватыми каплями, а в правой руке он все еще машинально сжимал арбалет.
«Маленькое дорожное приключение», — объяснил он.
«Ну, вы сами знаете, как это бывает».
Никто не пошевелился.
«Боги милостивые, Детрит, опусти, пожалуйста, эту треклятую штуковину, будь так любезен».
«Есть, сэр».
Тролль опустил арбалет. Два десятка человек хором задышали снова. Худая женщина вышла из-за стойки, кивнула Ваймсу, осторожно высвободила руку леди Сибиллы из его руки и указала ей на широкую деревянную лестницу, что вела наверх. Недобрый взгляд, которым она окинула Ваймса, огорошил его. Только сейчас он осознал, что леди Сибилла дрожит, как осиновый листок, и слезы текут по ее щекам.
— И моя жена немного потрясена, — произнес он чуть слышно.
— Капрал Пападополо! — крикнул он, чтобы скрыть смущение. Нюня вошла в комнату.
— Ступай, следись и...
Он осекся, потому что вокруг поднялся гвалт. Кто-то показывал пальцем, кто-то смеялся. Нюня замерла и уставилась в пол.
— Что стряслось?
— прошипел Ваймс.
— Ну, я, сэр.
«Гномская мода Ангмарпорка здесь еще в новинку, сэр», — объяснила Нюня.
«Юбка, что ли?»
«Да, сэр».
Ваймс оглядел лица посетителей. Они казались скорее потрясенными, чем злыми, хотя он заметил парочку гномов в углу, которые были явно расстроены.
«Ступай, с леди Сибиллой», — повторил он.
«Мне кажется, это не очень хорошее...»
«Разрази меня гром!» — перебил Нюню Ваймс, не в силах больше сдерживаться. Толпа разом умолкла. Окровавленный чокнутый оборванец с арбалетом запросто может привлечь внимание зрителей и заставить их затаить дыхание. Ваймс почувствовал, что его колотит озноб. Больше всего на свете он хотел повалиться на кровать, но прежде и даже больше этого он хотел выпить. А выпить ему было нельзя, он усвоил это давным-давно. Одна рюмка — это ровно на одну рюмку больше, чем нужно.
«Ладно, говори», — сказал он.
«Все гномы — мужчины, сэр», — объяснила Нюня. «То есть такова традиция, и в здешних краях все придерживаются этой точки зрения».
«Что ж, оставайся за дверью или глаза зажмурь, что ли, ладно?»
Вайнш мягко приподнял подбородок леди Сибиллы. «Милая, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он.
«Прости, что подвела тебя, Сэм», — прошептала его жена. «Я была в таком ужасе».
Природа устроила Ваймса так, что он был совершенно не способен поцеловать собственную жену при посторонних. Поэтому он лишь беспомощно потрепал ее по плечу. Она думала, что подвела его. Это было невыносимо.
«Тебе надо просто пойти и... Я имею в виду, Нюня поможет, а я тем временем улажу кое-что и тут же поднимусь к тебе», — сказал Ваймс. «Надеюсь, нам предоставили хорошую комнату».
Она кивнула, по-прежнему не поднимая глаз.
«А я пойду подышу воздухом».
Ваймс вышел наружу. Снег перестал сыпать, луна была наполовину скрыта облаками, в воздухе пахло морозцем. Чей-то силуэт спрыгнул с карниза, и тут же, к изумлению незнакомца, Ваймс молниеносно развернулся, схватил его и прижал к стене. Сквозь красную пелену Ваймс разглядел озаренной луной лицо Иниго Ситника.
— Я ядрить твою! — начал он.
— Гляньте вниз, ваша светлость, — сказал Ситник.
Ваймс почувствовал легкий укол кончиком ножа в живот.
— Ну и ты глянь тоже. — Но они же.
Иниго посмотрел и сглотнул. У Ваймса тоже имелся нож.
— Значит, вы на самом деле не джентльмен, —
произнес он.
— Одно резкое движение — это и вообще никто, — сказал Ваймс. — А теперь, похоже, мы находимся в ситуации, которую сержант Колон упорно называет задовой.
— Уверяю вас, я вас не убью,
— пообещал Иниго.
— Я знаю, — сказал Ваймс. — Но пытаться будешь?
— Нет. Я здесь ради вашей безопасности.
Ветеринарий, небось, порученец дал.
— Вы же знаете, мы никогда не разглашаем имен своих.
— Это верно. Вы народ честный по этой части, — сплюнул Ваймс последнее слово.
Оба слегка расслабились.
— Вы оставили меня со всех сторон, окруженного врагами,
— сказал Иниго, но без особого упрека в голосе.
— О чем мне жалеть какую-то кучку разбойников? — сказал Ваймс. — Ты ведь ассасин, наемный убийца.
— Как вы догадались, мям-мям.
— Полицейский наблюдает за тем, как люди ходят. Клатчанцы утверждают, что ноги — это второе лицо человека. Ты знал об этом? И твоя походочка, я такой безобидный малый, была слишком хороша для настоящего мелкого клерка.
— Хотите сказать, что по моей походке догадались, что...
— Нет. — Еще ты не поймал апельсин.
— Помилуйте, ваш свет...
— Нет. Человек может поймать апельсин или уклониться. Но ты сразу увидел, что он не опасен. А когда я взял тебя за локоть, то почувствовал металл под одеждой. Потом я просто клацнул депешу с твоим описанием.
Он отпустил Иниго и пошел к карете, повернувшись к нему спиной. Вытащив что-то из багажного сундука, он вернулся и помахал этим предметом перед носом Иниго.
— Я знаю, что это твое, — сказал он. — Я стащил ее из твоего багажа. Попадись мне кто-нибудь с подобной штукой в Ангмарпорке, я бы устроил ему такую веселую жизнь, какую только копы умеют устраивать. Это понятно?
Если бы кто-то попался вам с такой штукой в Ангмарпорке, ваша светлость, им очень повезло бы, что гильдия ассасинов не поймала его раньше вас. Они включены в запретный список внутригородского оружия. Но теперь мы далеко от Ангмарпорка.
Ваймс повертел вещицу в руках. Она выглядела как топорик с длинной ручкой. или как телескоп странной конструкции. По сути, это была пружина. Впрочем, арбалет — это тоже не более чем пружина.
Заряжать ее было очень трудно. Я чуть не лопнул, пока взвел ее. И все ради одного выстрела.
Зато этого выстрела никто не ожидает.
Ваймс кивнул. Можно даже спрятать эту штукенцию в штанах. Но потребуются стальные нервы и стальные... кое-что еще, чтобы выдержать мысль о близости этой взведенной силы к заветному.
— Это не оружие. Это орудие убийства, — сказал он.
— Хм. Оружие для того и предназначено.
— Не все и не всегда. Носить на виду для предупреждения. А эта штука не такая. С ней подкарауливают человека в засаде и убивают его во мраке. А где другая, кстати?
Другая, ваша светлость?
Кинжал на ладонник. И не пытайся мне солгать.
Иниго передернул плечами. И от этого движения что-то серебристое выскочило из рукава. Это было искусно сработанное лезвие, скользнувшее прямо ему в ладонь. Послышался щелчок где-то у него под курткой.
«Боги милостивые!» — выдохнул Ваймс. «Да знаешь ли ты, как часто люди пытались убить меня, человече?»
«Да, ваша светлость. 9 раз. Гильдия оценила вас в 600 000 долларов. Последний раз добровольцев уже не нашлось».
«Ха!»
«Кстати, и, разумеется, совершенно неофициально, мы были бы признательны за информацию о местонахождении тела достопочтенного Юстаса Бассингликрова».
Ваймс почесал нос.
«Это не тот ли, что пытался отравить мой крем для бритья?»
«Да, ваша светлость».
«Что ж, если его тело не является чрезвычайно хорошим пловцом, оно все еще находится на борту корабля, следующего в Гат через мыс Ужаса», — сказал Ваймс. «И еще я заплатил капитану 1000 долларов, чтобы он не снимал с него цепи до самого Замбинго. Так что его ждет приятная пешая прогулка через джунгли Клатча, где, я уверен, его познания в области редких ядов придутся очень кстати. Хотя, возможно, не настолько кстати, как знание соответствующих противоядий».
1000 долларов?
Ну, при себе у него имелось 1200 долларов. 200 я пожертвовал приюту для хворых драконов. У меня и квитанция имеется. Знаю, ваши ребята очень придирчивы по части отчетности.
Вы украли у него деньги?
Ваймс набрал в грудь побольше воздуха. Его голос, когда он заговорил, звучал ровно и спокойно.
Тратить на него собственные деньги я не собирался. И он покушался на мою жизнь. Считайте это инвестициями ради его же здоровья. И, конечно, если в свое время он захочет навестить меня, уж я позабочусь, чтобы он получил все, что ему причитается.
Я потрясен. Ваша светлость, Бассингли Кров великолепно владел клинком.
Правда? Ну, поверю вам на слово. Обычно я предпочитаю не выяснять подобные вещи.
На лице Иниго прорезалась тонкая улыбка.
А 2 месяца назад, сэр, Ричард Лидлилей был найден на площади Сатор. Он был связан, выкрашен в розовый цвет, а городской флаг торчал у него из...
«Я был настроен великодушно», — сказал Ваймс. «Простите, но я не играю в ваши игры».
«Убийство по найму не игра, сэр».
«Все зависит от того, как играть».
«Должны быть правила. Иначе начнется анархия». «У вас свой кодекс, а у нас свой».
«И вас послали, чтобы защищать меня?»
«У меня другая специализация, но...» «Да».
«А что заставило вас думать, что я нуждаюсь в защите?»
«Видите ли, ваша светлость, здесь, в Убервальде, не существует никаких правил».
«Я большую часть своей жизни имею дело с людьми без правил».
«Да, конечно. Но только мертвый противник больше уже не поднимается».
«Я никого не убивал», — сказал Ваймс.
«Вы прострелили глотку разбойнику».
«Но целился в плечо».
— Да, эту штуку действительно немного уводит влево, — согласился Иниго. — Вы имеете в виду, что никогда не имели намерений кого-то убить? С другой стороны, у меня они были неоднократно.
И тут колебания могут оказаться недопустимыми.
Я не колебался. Иниго вздохнул.
У нас в гильдии не принято позерствовать.
Позерствовать?
Все эти ваши выходки с сигарой.
Это когда я зажмурился, а им пришлось смотреть на огонь в темноте.
А,
Иниго засомневался.
Но они ведь могли застрелить вас на месте прямо там.
Нет, я не представлял угрозы. И вы слышали его голос. Я такие голоса уже частенько слышал прежде. Он не станет убивать людей слишком быстро, испортив все развлечение. Насколько я понял, у вас нет контракта на мой счет.
Совершенно верно.
И вы готовы поклясться в этом?
Клянусь честью ассасина.
Да, сказал Ваймс. Вот тут-то я и натыкаюсь на трудности. И даже не знаю, как это сказать, но вы ведете себя не как типичный ассасин. Лорд такой-то, сэр такой-то. Гильдия — это школа для джентльменов, но вы... Боги свидетели, у меня и в мыслях нет кого-то обидеть. Не совсем джентльмен. И Иниго коснулся лба.
Стипендиат, сэр,
произнес он. Боги. Ну, конечно, думал Ваймс. Обычных убийц-дилетантов найдешь на любой улице. По большей части это психи или пьяница, или какая-нибудь бедная женщина, у которой был тяжелый день, а муж что-то слишком часто стал поднимать на нее руку, и внезапно 20-летнее терпение лопается. Убийство незнакомца, без злого умысла или удовлетворения, отличного от гордости мастера за хорошо проделанную работу, это такой редкостный талант, что армии месяцами пытаются привить его молодым солдатам. Большинству людей претит убивать человека, которому они даже не были представлены. Гильдии должны иметь одного или двух людей вроде Иниго. Не зря ведь какой-то ублюдочный философ сказал, что государству мясники и пастухи нужны в равной степени. Ваймс кивнул на маленький арбалет. Ладно, забирай. Но ни слова о нем никому, если я хоть один раз увижу его на улице, то владелец вместе с ним окажется там, где солнце не светит.
— А, знаю, — сказал Иниго. — Это такое местечко с труднопроизносимым названием. Где-то в Ланкре, да? Всего 50 миль отсюда, кажется.
— Не сомневайся, я найду кратчайший путь.